Действительно, Слово Божие – наша с вами главная ценность. Вот почему мы хотим его открыть с вами на Евангелии от Матфея, 6 главе. Нагорная проповедь особенно для нас с вами драгоценна. Слишком много уроков в ней содержится, чтобы нам не уделить ей какого-то особого внимания. Друзья, вы знаете, когда Иисус Христос еще служил на земле, бывало, люди смеялись над Ним. Смеялись над Ним и над Его учением. Хотя евангелисты не так часто рассказывают о подобных эпизодах, но когда они сообщают о чем-то подобном, это значит, что что-то очень важное происходит. Ну, например, когда Господь Иисус учил свой народ, учил народ не любить земного богатства, Лука отмечает реакцию особенно фарисеев, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Ним. Смеялись над Иисусом Христом. Друзья, задумайтесь на мгновение. Почему же люди отважились смеяться над Божьим Сыном, когда речь зашла о деньгах и сокровищах? Ответ на поверхности, не правда ли? Своим учением Иисус Христос бросает вызов. Вызов всему человечеству и богатым людям, имеющим множество средств, и людям бедным, которые просто страстно желают каких-то приобретений, но, может быть, их не имеют, и состоявшимся в финансовом отношении, и лишь строящим планы о своем будущем, о будущей профессии, о будущей работе, о будущей карьере. Иисус наносит разящий удар своим учением в самое сердце человеческого эгоизма, который находит исключительное удовольствие в том, чтобы собирать сокровища, что-то накапливать, что-то коллекционировать, собирать сокровища для себя. Ну и, естественно, тратить его на себя. В этом вся суть. Сегодня мы начнем читать библейский текст, который передает нам слова Иисуса Христа о Боге и о богатстве, о сбережениях и о потерях, о сердце и его устремлениях. 6 глава Евангелия от Матфея. Я надеюсь, вы открыли свои Библии и не закроете их на протяжении всего нашего размышления. С 19 стиха по 21 мы сегодня прочитаем. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль, ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Друзья, мы с вами прочитали часть известнейшей среди всех христиан Нагорной проповеди, которая записана с 5 по 7 главу Евангелия от Матфея. Мы начали читать с вами тексты, мы его сегодня продолжим, если Господь позволит. Текст, который содержит в себе серию запретов, несколько запретов, которые упоминают о том, чего никак не должно быть в жизни последователей Иисуса Христа, в жизни Его учеников. Учеников, которые нацелены на реальное проявление праведности в жизни, здесь на земле, в ожидании грядущего царства. Здесь Господь очень ясно излагает приоритеты, которые должны характеризовать учеников Иисуса Христа, учеников Господа. Причем, продолжая наставления, записанные в начале 6 главы, Иисус подчеркивает значимость верной мотивации. Вы помните, в начале 6 главы Он говорит о том, что пытались люди как-то эту праведность проявлять, но мотивы у них были нечистые. Они хотели славы человеческой, получить что-то от людей, и это лицемерие Господь осуждает. Важна правильная мотивация в жизни последователя Иисуса Христа. Награда от Отца Небесного. Эта мысль о небесной награде, о небесном сокровище начинает на самом деле звучать еще с начала 6 главы. Ценность довольства тем, что мы имеем, ценность довольства лишь необходимым. Итак, Иисус Христос обсуждает вопрос о сокровищах. И это, в общем-то, приятная тема, не правда ли? О сокровищах приятно говорить. Если бы только Господь не ставил нас перед серьезным выбором. Друзья, альтернатива, которую изображает Господь, не допускает компромисса. И нам с вами придется выбирать точно так же, как однажды пришлось выбирать Его ученикам. И выжидательная позиция здесь, она на самом деле ведет к поражению, к проигрышу. Поскольку мы ходим перед Богом, и нам никак не избежать отчета перед Ним, в том, как мы распоряжались тем, что Он нам доверил. Отложить этот вопрос на потом не получится, потому что вы уже сейчас имеете большое количество Божьих ресурсов в виде времени, сил, здоровья, каких-то материальных ценностей и прочих вещей. Господь уже дал вам все это, и вы уже сейчас ответственны за то, как вы ими распоряжаетесь. Друзья, даже чуточку приоткрыв глаза, мы не можем не заметить с вами всеобщее давление мира. Не так ли? Он плетет сети, подобно гигантскому пауку. Он использует все возможные уголки нашего сердца, чтобы эту паутину туда поместить. Расставить паутину небывалых возможностей, привлекательных ценностей, очень ярких перспектив. Друзья, без вариантов, нам как-то придется реагировать на эти предложения, на эти искушения, которыми мир нас буквально заваливает. И пусть это не всегда заметно, но рифы материальных ценностей, вещизма, они очень-очень аккуратно расставлены на всем пути следования ученика Христова за Господом. Друзья, если вы не слепые, то вы без труда определите, чем отличается нынешнее состояние людей, к примеру, от того, что было пару десятилетий назад. Вы наверняка легко заметите, что мир поразил вещизм, смертельно поразил. Перспектива заработка, перспектива хорошей карьеры, возможностей, иметь что-то большее и лучшее, буквально заполнили сердца всех и вся. Народ занят, только тем и занят, что продает и покупает, покупает и продает. И воронка погони за лучшей жизни, она закрутилась с бешеными оборотами. Так что у людей не остается ни времени, ни сил, ни желания думать. Думать о Боге, думать о смерти, думать о вечности, думать о ценностях. Приходится констатировать факт, что мы живем в такое время, когда людям снова стал не нужен Бог. Просто не нужен. В сердцах царит материализм вместо духовной жажды. Стремление к материальному вместо стремления к духовному. Это как болезнь. Это как сильное-сильное поражение. Друзья, ведь чтобы увлечься земным материальным временем, не обязательно мечтать об острове сокровищ, о затерянном сундуке, наполненном старинными монетами, убивать всех подряд из-за горсти каких-нибудь золотых дукатов. Нет, вещизм имеет более тактичные подходы к нашему сердцу. Друзья, ведь мы же не настолько слепы, чтобы вместе с фарисеями смеяться над Иисусом и отрицать, что материальные ценности, любовь к ним, вещизм на самом деле вступил в церковь двумя ногами. Чувствует себя здесь хозяином и топчет все вокруг. Друзья, чтобы оценить это влияние, которое мы испытываем, чтобы взвесить ценности, ради которых мы живем, предлагаю вам задуматься, прямо на мгновение задуматься, задать себе несколько вопросов. Когда вы в последний раз слышали об избытке служителей? О какой бы сфере служения вы ни говорили? Но слишком много людей хотят время Господу отдать. Слишком много людей готовы посвятить себя Ему. Как много верных людей вы встречали, которые готовы взяться за труд ради Бога, довести его до конца. Как часто вы видите людей, которые зажжены благовестием ради спасения погибающих, людей, которые готовы пойти на миссионерское служение, готовы оставить ради этой цели абсолютно все, поехать куда-то или пойти не ради приключений, не ради красивых мест, которые они там увидят, но пойти туда, где их не особо ждут, чтобы рассказать людям Евангелие Иисуса Христа. Друзья, много ли вы замечаете людей, готовых жертвовать больше, чем положено? Отдавать свое, истощать себя, служить сверх сил, отказываться от выгодных предложений ради Иисуса Христа, ради Евангелия, ради дела Божьего. Видели ли вы когда-нибудь лес рук, желающих посвятить себя служению людей, решительно настроенных на скромную жизнь ради дела Божьего, готовых отдать всю свою, в принципе, жизнь ради успеха в труде на Неве Божией? Друзья, когда вы смотрите на себя, оцениваете свою жизнь, свои приоритеты, что вы видите там? Задумайтесь. на что вы растрачиваете свое время, силы, ресурсы? Не получается ли так, что и вы тратите свою жизнь, молодую жизнь, напрасно? В таких условиях, когда реальное ученичество особенно непопулярно, а оно таковым является именно сейчас, нам важно проверить свои приоритеты. Подчеркивают ли они нашу преданность Иисусу Христу? Или же они указывают на наше трагичное сходство с окружающим нас миром? В Нагорной проповеди Иисус Христос учит нас, что приоритеты ученика Христова должны отражать привязанность к вечному, а не земному. Мы не можем пропустить эту мысль, не правда ли? Она так ясно обозначена в стихах, которые мы только что с вами прочитали. Ученики Христовы должны иметь такие приоритеты, которые отражают его привязанность, их привязанность к вечному, а не временному. Перед нами, друзья, маячит альтернатива. Мы стоим на распутье двух дорог. Мы стоим перед выбором. Сокровище на земле или сокровище на небесах. И, в принципе, каждый наш выбор земной мы можем свести именно к этой альтернативе. И при этом важно не забывать, что место хранения определяется качеством сокровища, а его качество выявляет наши настоящие ценности, ценности, которые наполняют наше сердце. Конечно же, речь не идет о том, и Христос, конечно же, не говорил о том, что богатство само по себе – это страшное зло. Конечно же, нет. Есть у нас примеры ветхозаветных, особенно праведников, которые обладали достаточно большим состоянием. Как не вспомнить Авраама, Иова, даже царя Давида или того же Соломона. Все эти мужи Божьи были достаточно богатыми. Но вот что важно. На самом деле важно то, насколько человек привязан к богатству. Как он к нему относится. К богатству, которое он умеет или которого он еще не имеет, но очень хочет получить. Здесь абсолютно не важно. Это различие не имеет значения. Что он с этим богатством делает? Вот что важно. Поэтому, друзья, не упустите возможность провести прокурорскую проверку своего сердца. Тщательную ревизию, здравую оценку своего сердца на предмет своих приоритетов. Так, для своевременной верной оценки того, к чему привязывается наше сердце, нам нужно знать как минимум два факта о сокровищах, которые мы как раз в этих словах Иисуса Христа и находим. Во-первых, мы видим, что сокровища бывают разными, не так ли? А во-вторых, мы понимаем, что их приобретение выявляет разные сердечные ценности. И нам нужно быть достаточно бдительными и внимательными, чтобы эту разницу видеть. Итак, первый факт о сокровищах, который помогает нам провести оценку своих приоритетов, имеет отношение к его качеству. Действительно, сокровища бывают разного качества. Именно эту мысль 19-20 стихи нам ясно представляют. Вот он факт. Сокровища бывают разного качества. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль ржа истребляет, и воры подкапывают и крадут». Раз. «Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Два. Иисус Христос специально обращается к своим ученикам как эксперт. Эксперт в сфере земного и небесного, как специалист в вопросах накопления. Он, наконец-то, обращается к ним как власть имеющий, что очень ясно и отчетливо видели все его слушатели. Он озвучивает запрет и дает повеление. «Не собирайте, но собирайте». Разное сокровище требует прямо противоположного к себе отношения. И оно разное благодаря своему качеству, которое Христос как раз здесь и подчеркивает, описывая, по сути, дважды одно и то же в 19 стихе и 20 стихе. Он помогает таким образом ученикам хорошенько запомнить это различие. Давайте обратим внимание на вот эти противоположные характеристики разных видов сокровищ, на мимолетность одного и долговечность другого. Посмотрите, 19 стих рассказывает нам как раз о мимолетности земного сокровища. Христос начинает с оценки именно этого вида сокровища. Его качество таково. Моль и ржа истребляют его, а воры подкапывают и крадут его. О таком сокровище Господь и говорит: «Не собирайте». Не собирайте, но обратите внимание, насколько радикален подход Иисуса Христа. Он повелевает, Он запрещает, Он настаивает, что такое богатство не может быть приоритетом для Его учеников. При этом Христос подчеркивает, не собирайте себе сокровищ на земле. Вы заметили этот нюанс? Вы заметили эту деталь? Не собирайте себе. Господь изобличает эгоистичный характер собирательства, накопления для себя. Тем самым Он с ловкостью хирурга вскрывает общую тенденцию греховного сердца, которое чуть позже евангелист Матфей зафиксирует следующими словами. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, кражи». Марк добавляет к этому списку лихоимство, завистливое око. То есть те самые грехи, которые связаны так или иначе с накоплением имущества. По сути, Иисус Христос призывает своих учеников к радикальному изменению своих приоритетов. Было одно, должно стать другое. К выработке новой привычки, нового подхода, нового мировоззрения. Хотя мы несколько привыкли воспринимать толпу учеников как вот такую вот толпу абсолютно бедных, несчастных людей, которые никогда ничего не имели. На самом деле задумайтесь, так ли это? Действительно ли у них не было чего-то, от чего они могли смело отказаться ради следования за Иисусом Христом? Друзья, например, сам евангелист Матфей когда-то оставил нагретое местечко, весьма прибыльное местечко, хотя и не очень честное, место мытаря, сборщика податей. Это не человек среднего достатка, это человек, который имел средства и возможности, но он оставил все, чтобы откликнуться на призыв Иисуса Христа. Иаков и Иоанн имели неплохой рыболовный бизнес, как мы читаем в Евангелиях. Даже с несколькими, как мы читаем у евангелистов, с несколькими нанятыми работниками. Они были известны даже в доме первосвященника, о чем отмечает евангелист Иоанн, скорее всего, благодаря своим поставкам рыбы в этот город. Они оставили все, чтобы стать ловцами человека. Им было что оставлять, и они пошли на этот шаг. Именно эту мысль выражает Петр, между прочим, собственник дома. Хотя он родом был из Вифсаиды, дома он имел в Капернауме. Тоже компаньон сыновей Зеведеевых по бизнесу. Именно это имеет в виду Петр, когда задает Христу вопрос. Матфея 19:27. «Вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам?» Друзья, мы сильно с вами заблуждаемся, если думаем, что ученичество им мало что стоило. Группа оборванцев, которым, собственно, терять было нечего, решили последовать за Иисусом Христом. Но все равно заниматься-то нечем. На самом деле не так. Они многим пожертвовали, прежде чем пошли за Ним. Они должны были изменить свои приоритеты. Они должны были переосмыслить свои ценности и последовать за Ним. Друзья, оценивая сокровище, которое имеет ценность только на земле, Господь обнажает его приходящий характер, его мимолетность, его тленность. Он указывает на несколько опасностей, которые угрожают ему. Где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут, читаем мы в 19 стихе. Действительно, опасность разрушения молью – это серьезное дело. В древности богатство человека ведь измерялось не количеством денег, хранящихся у него под подушкой или на банковском счету. Вовсе не так. Оно скорее определялось количеством и качеством его имущества, которое включало в себя, между прочим, и одежду. Особенно ценились шерсть, особенно ценился шелк. И вот тут-то вступает в игру маленькая незаметная тварь по имени моль, которая в Писании очень часто ассоциируется как символ ничтожности, хрупкости и в то же самое время как символ Божьего суда и поражения. Осуждая людей, приобретающих богатство неправедным путем, например, Иаков предупреждает. 5 глава, 1 и 3 стиха. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровище на последние дни». Друзья, однако молью в древности называли не только тех самых особо вредных личинок, которые любят полакомиться человеческой одежкой, но еще иногда называли этим термином книжных червей, которые пожирали еще большую ценность, чем одежда. Книги, документы, в том числе на собственность какую-то, которые уже после их работы, после их труда никакому восстановлению не подлежали. Мелкая, жалкая тварь, которую может раздавить даже малый ребенок. Он, кстати, может ее и съесть даже. Нападая неожиданно, так ясно демонстрирует приходящий мимолетный характер земного богатства. Все так просто. Такое маленькое существо, маленькое-маленькое Божье творение, падает, как червь на голову, и обнаруживает такое вот качество этого богатства. Друзья, но кроме этого, есть еще и опасность уничтожения насекомыми. Смотрите, вторая опасность, где моль и ржа истребляют. Хотя речь могла бы идти просто о ржавчине, на самом деле используется более широкое понятие, которое буквально можно было перевести поедание, пожирание. Все, что жрет и поедает. Которое может на самом деле описывать и пожирание, поражение травы, саженцев, урожая, пищевых злаков, одежды, книг, прочих ценностей, насекомыми абсолютно любого типа, заболеваниями, которые поражают и уничтожают, тоже любого типа. Самое главное, чтобы было то, что можно было бы пожрать. Вот что означает этот термин. И вновь напоминание о мимолетности земного сокровища. Но добавьте сюда еще одну проблему. Это опасность кражи ворами. Даже если что-то можно уберечь от моли, от прочих насекомых, если что-то просто не приходится им по вкусу, это что-то всегда можно утратить, когда в гости заглянут воры, где воры, мы читаем, подкапывают и крадут. Скорее всего, речь идет о тех отчаянных душах, которые ночью обычно проделывали дыры в стенах домов, которые обычно делали из обожженной на солнце глины, и воровали все то ценное, что могли найти в доме или в земляном полу дома, куда обычно закапывали что-то ценное. Было богатство, и в одночасье его не стало. Заметьте, друзья, такова по сути природа земного сокровища. Послушайте, что говорит Соломон в книге Притчи, 23 главе. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, как орел, улетит к небу». Друзья, рассуждая о противных тварях, о моли, о червях, не упустите главного в 19 стихе. Самого-самого главного. Обращая внимание на мимолетность земного сокровища, Христос запрещает его собирать. Поэтому нам очень важно оценить сокровище, которое мы с вами собираем. Вы можете возразить, а может быть, я вообще ничего не собираю. Но будьте честны, ведь это же невозможно. Невозможно. Даже теоретически невозможно. Даже если вы просто лежите на диване, недвижимо, вы и то собираете на себе пыль, грязь, обрастаете жиром, копите лень, тупость тоже, глупость тоже присоединяется к этому процессу. Друзья, будьте осторожны. Наше эгоистичное сердце изо всех сил пытается найти безопасность, обрести покой в материальных благах, которым мы окружаем себя. Что же осуждает Иисус Христос, называя земным сокровищем, которое поражает душу леденящим холодом эгоизма? Друзья, земное сокровище кроется в эгоистичном желании, стремлении к накоплению средств, в постоянном поиске комфорта, в бесконечной гонке за повышением уровня жизни, уровня того добра, которое мы имеем, в неразумных тратах, в роскоши, в шматье, особенно вызывающем, обнажающем и обтягивающем, в беспокойстве о завтрашнем дне. Все это земное сокровище, которое может повлиять на трудоголизм, которое может выразиться в поиске нечестных путей обогащения, в легких деньгах, в ненужных кредитах, просто даже элементарно в жадности и зависти. Друзья, наконец, в том самом вещизме, концентрации своего внимания на чем-то материальном. Другими словами, на самом деле земное сокровище заключается в смещенных приоритетах. С неба на землю, с Бога на себя, со служения на тусовки и общение, с жертвенности на жадность, на жабу, которая давит. Земное сокровище очень сильно въедается в душу, оно заставляет человека копить и чахнуть. Или сначала тратить, а потом думать о горькой и несчастной жизни. Как же человек пытается оградить свое приходящее по своей сути сокровище от мгновенного исчезновения? Вы знаете, в дело обычно идут любые средства, практически любые средства. Крысиный яд, да, он, мышеловки, обработка против насекомых, антикоррозийные покрытия, потаенные места, защищенные сейфы, замки, сигнализация. Однако все это едва ли поможет, не правда ли, во время какой-нибудь инфляции, экономического кризиса или стихийного бедствия, или какой-нибудь катастрофы, или против изобретательных и хитрых в отношении злых поступков людей, наконец, против смерти и разрушения, точно ни одна система и ни одно средство не поможет. Екклесиаст предупреждает в 5 главе своей книги. «Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер?» Апостол Павел вторит ему: «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». 1 Тимофея 6 глава. Не об этом, конечно, думал богач из притчи Иисуса Христа, который мечтал построить новые хранилища для своего добра. А вы помните, что сказал ему Бог? Безумный. «В сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет, делает вывод Иисус Христос. Заметьте, часто повторяющаяся мысль в учении Иисуса Христа очень проста. Глупо. Глупо полагаться на земное, приходящее богатство. Потому что в действительности жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Прав был Иов, говоря: «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно». Друзья, чем же опасно, подумайте, чем же опасно временное земное сокровище? Если мы чуть-чуть глубже поверхности посмотрим, то мы с вами увидим этот простой ответ. Оно способно затмить собою Бога. Оно способно подменить для вашего сердца небесные ценности. Говоря об ученичестве, Иисус Христос всегда ставил вопрос ребром, не так ли? Например, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Друзья, так оцените же, какое сокровище вы собираете? О чем свидетельствуют ваши интересы, ваши вложения, вложения сил и времени? Проверьте, каковы цели в вашей жизни, к чему вы стремитесь? Не думайте наивно, что земные ценности никак вас не касаются. Они очень даже умело играют на глубинных струнах вашей души, выдавая аккорды на любой вкус, на любое звучание. Вы в действительности ученики того, чьи приоритеты стали ваши. Похожи ли вы на Христа? Или, может быть, вы похожи на Иуду? Я не думаю, что он, когда давал волю своей любви к земному сокровищу или начал подворовывать из копилки учеников, что он сразу тогда уже задумал продать Иисуса Христа за 30 серебряных монет. Скорее всего, не так. А что такое 30 серебряных монет? Всего лишь треть года обеспеченной жизни. Друзья, ну задумайтесь, похожи ли вы на Христа? Или, может быть, вы похожи на римских воинов, которые делили одежды Христа у креста и считали их ценнее человеческой личности и жизни тоже? Друзья, задумайтесь, похожи ли вы на Иисуса Христа? Призывая, не собирайте себе сокровища на земле, Он на самом деле делился со своими учениками, своими собственными приоритетами. Он всего себя, сам, непосредственно посвятил делу служения. У него не было ни времени, ни сил, ни интереса для того, чтобы умножать свое земное сокровище, свои земные владения. Он ясно свидетельствовал тем, кто желал пойти за ним. Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где голову преклонить. Друзья, он не потратил ни одного дня, ни одного часа, пожалуй, ни одной минуты из своей жизни напрасно. Все было нацелено к одной только точке – Божьей славы. Друзья, оцените, какое сокровище вы собираете? Временное и приходящее или какое-то другое? Поверьте, оно не для учеников Иисуса Христа. А теперь посмотрите на 20 стих, который подчеркивает нам долговечность небесного сокровища. Вторая разновидность сокровища, она имеет прямо противоположное качество. Оно долговечно, оно не подлежит разрушению никакими земными факторами. Оно хранится на небесах. О таком сокровище Христос говорит: «Но собирайте». Вот такое сокровище собирайте. Собирайте себе сокровище на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Заметьте, Господь Иисус Христос не останавливается на запретах. Он добавляет повеление. Иисус Христос понимает, что уклонение от собирательства, от обогащения само по себе еще не достойно похвалы. Нет, нужно что-то большее. Иисус Христос предлагает замену. Он побуждает все свои силы направить к должным, к правильным приоритетам. Но собирайте себе сокровища, Он говорит. Заметьте, среди учеников Иисуса Христа не должно быть лентяев. Христос не просто так учит своих последователей полагаться на Него, а не на земные достижения. Он учит их на самом деле посвященности Богу и активному служению. Они должны что-то реально делать. Заметьте, в предыдущем разделе Нагорной проповеди Иисус Христос уже указывал на необходимость творить дела праведности и ожидать небесной награды. Это и есть небесное сокровище, которое активным образом приобретается. Причем награда от небесного Отца не сгорает. Это все, что здесь, на земле, в конечном итоге сгорит. Всякие бонусы, всякие акции, все сгорает. Не так с Божьей наградой. Она гарантирована навечно, она прибудет. Именно в этом контексте Господь Иисус Христос однажды обозначил божественную инверсию, поворот, когда богатые и бедные вдруг поменяются местами в контексте грядущего Царства Небесного. Многие же будут первые последними, а последние первыми. И Христос неоднократно призывал своих учеников к вложению сил и средств в то, что на самом деле не подведет. Послушайте Его слова. 12 глава, 33 стих. «Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище, то есть хранилище не ветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается, и где моль не съедает, и где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». К тому же побуждал своих последователей и учеников Господа и апостол Павел. 1 Тимофея 6 глава. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Друзья, сокровища на небесах – это достойное вложение, поскольку оно имеет вечную ценность. Оно хранится на небесах, где ни моль, ни ржа не истребляют, воры не подкапывают и не крадут. Действительно, небесные одежды никогда не обветшают. Небесное наследство не съест никакой червяк, никакое насекомое. Небесный венец не подвержен коррозии. Там не будет ни воров, ни мародеров. Бог возродил нас к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах. Именно эту мысль напоминает нам апостол Петр. Итак, друзья, не забудьте, что мы только что прочитали с вами повеление. Повеление Иисуса Христа. Собирайте. И заметьте, оно ведь обращено ко всем ученикам, а не только к освобожденным служителям, например. И это повеление, и поскольку это повеление, то оно обязательно для исполнения. Приоритеты ученика – это очень важный показатель ученика. Ученик ли он вообще? Оцените же качество сокровища, которое вы собираете. Друзья, в чем же состоит долговечное сокровище, которое повелевает нам с вами собирать Христос? Ведь речь идет обо всем том, что мы должны и можем с вами делать на земле, и что имеет вечную ценность перед Богом. Мы собираем небесное сокровище. Друзья, когда становимся подобными Иисусу Христу, когда возрастаем духовно, больше, глубже, ближе знаем нашего Господа, когда мы сознательно развиваем духовную дисциплину, боремся с грехом, и когда проявляем веру и любовь на деле, на практике, когда мы трудимся для Него, когда мы служим Ему, верно служим Ему, посвящая Ему свое время, свои силы, свое устремление, когда, наконец, мы жертвенно используем имеющиеся у нас средства для дела Божьего, на нужды святых, тогда мы собираем с вами небесное сокровище. Другими словами, мы богатеем, когда наша жизнь сфокусирована на Иисусе Христе. Друзья, ну задумайтесь, какие отговорки мы используем, чтобы не делать того, что должны, чтобы не собирать того, что обязан. Вы можете сказать, да я ничего не имею. Но тогда вы слукавите, потому что Бог дал вам время, наделил вас молодостью, силой, заложил в вас способности, определенные дары. Так используйте же их для Бога. Вы скажете, ну, если вот так вот все время служить, если вот все время так трудиться, а когда же отдыхать-то? А когда же тусовки? А когда же хобби? А когда же прогулки? Ну, а вы посмотрите на Иисуса Христа и на Его учеников. Посмотрите, как много времени они проводили праздно, проводя заседания в ресторанах или проводя молитвенные встречи с удочками в руках, или обсуждали духовные вопросы, нарезая круги вокруг Галилейского моря. Как много времени они этому посвящали. Друзья, речь о том, что мы просто должны правильно расставить приоритеты. И главное сделать главным. Вы скажете, ну постойте, ну у меня же учеба, у меня же работа, у меня же карьера горит. А вы посмотрите на учеников Христа. Не только на древних, но и на современных. Вот, например, известнейший проповедник 20 века Мартин Ллойд-Джонс. Ради служения в небольшой, маленькой церквушке в каком-то Уэльсе, маленьком районе области Великобритании, оставил блестящую медицинскую карьеру в одном из самых престижных госпиталей Лондона. Вы скажете, ну у меня же есть семья, у меня же даже есть дети, о каком служении может идти речь? Но вы разве не замечаете, что даже у вас в церквах, даже у вас в церкви есть семьи с большим количеством детей, которые, к примеру, трудятся больше, чем, не знаю, вся молодежь вместе взята? Вы скажете, ну, у меня просто хорошо получается копить и собирать средства. Разве это плохо? Ведь это же моя способность, мой дар, можно сказать. А вы взгляните на родоначальников евангельского движения в России, к примеру. Вот, например, полковник Пашков, княгиня Гагарина. Будучи богатейшими людьми в царской России, Пашков, например, был, если я правильно помню, 6-м по количеству обладаемых им владений, домов, заводов по всей России. Знаете, что они делали? Когда они по-настоящему искренне обратились к Господу, они начали охотно жертвовать, и жертвовать много. Они отдавали свои дома под молитвенные собрания. Они использовали свое имущество для печати евангелизационной литературы. Они использовали свои средства, чтобы улучшить жизнь крестьян, которым они могли потом благовествовать. Они организовывали съезды на свои средства. Друзья, ну подумайте, могли ли они предвидеть тогда, когда они это делали в конце 19 века, что спустя буквально пару десятилетий всех богачей в России раскулачат. И они все равно, так и так, хотят они или нет, они лишатся своего земного сокровища. Друзья, они даже предположить этого не могли. Но знаете, что они сделали? Они вложили свое земное сокровище в вечную копилку. Они посвятили его Господу и не проиграли. А те, которые остались со своим имуществом, в одночасье его лишились, оставшись у разбитого корыта. Друзья, задумайтесь, как Господь оценивает наш с вами приоритет. Мы граждане неба, мы были созданы для неба, мы были созданы странниками и пришельцами на земле. И наши дни здесь как пар, как роса, все пролетит мимолетно. Поэтому, друзья, как напоминает апостол Павел в послании к Колоссянам 3 главе, «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Друзья, а Господь грядет скоро? Он обещал, Он говорил нам об этом. «Се гряду скоро». А с ним грядет и наша с вами небесная награда. Вы когда-нибудь задумывались о такой удивительной Божьей благодати, которая связана с этой наградой? Бог сам нам дает дары, которые мы просто-напросто возвращаем Ему, а Он у нас еще за это и вознаграждает. Это ли не Божья благодать? Друзья, сфокусируйте свою жизнь на Иисусе Христе, на том, что ценно в Его глазах, и вы будете собирать небесное сокровище. Посвятите свою жизнь с молоду Иисусу Христу, служению Богу. Вкладывайтесь в вечное, потому что вы перед Богом ходите, а в глазах этого мира абсолютно не важно, кем вы являетесь, как они вас оценивают, как вы выглядите, какой достаток вы имеете по сравнению с ними. Перед Богом нам отчитываться, не перед людьми. Итак, вопрос, который стоит ребром перед нами. Умеем ли мы различать качество сокровища? И то ли сокровища мы собираем, которые должны собирать, которые отражают приоритеты ученика Христова, потому что является Христовым приоритетом. Давайте двинемся дальше. У нас еще один стих остался. Второй факт о сокровищах касается ценностей, которые движут нами, когда мы собираем то или иное сокровище. Этот факт очень простой. 21 стих о нем сообщает. «Ибо где сердце ваше, там будет, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Факт очень простой. Сокровище выявляет разные ценности. Сокровище выявляет разные ценности. Заметьте, свои запреты и свои повеления Иисус Христос тут же дополняет обоснованием, пояснением, которое показывает необходимую мотивацию для человека. В качестве такой мотивации, такого обоснования Иисус Христос приводит закономерность, которая присуща абсолютно всем сокровищам, какого бы качества оно ни было. Сокровище выявляет реальные ценности человека. Оно показывает, к чему привязано его сердце. Причем сокровище демонстрирует связь между настоящим человека и его будущим. Где сокровище ваше есть здесь и сейчас, там будет и сердце ваше. Таким образом, оценка сокровища на самом деле совершает двойное дело. Она выявляет приверженность сердца и указывает на соответствующую судьбу человека. Друзья, давайте обратим внимание на эти ценности, на два вида ценностей, которые побуждают людей собирать различные сокровища. С одной стороны, это привязанность к земному. Другими словами, если вы собираете сокровища на земле, значит, вами движут земные ценности. Значит, ваше сердце принадлежит земле, а не небу. Друзья, честно проверьте свое сердце. Остановитесь прямо здесь и проверьте. Определите ценности, которые побуждают вас собирать то или иное имущество, те или иные ценности. Не давайте теоретический ответ. Оцените то, как вы на самом деле распоряжаетесь своим временем. Как вы реагируете на призывы служить, которые вы слышите. Как вы жертвуете, как вы трудитесь, как вы любите на деле. Запомните простую аксиому. Вещизм или любовь к материальному несовместим с ученичеством. Мы еще будем читать об этом в 24 стихе, если Господь позволит. Почему же это так? Потому что материализм, вещизм, любовь к деньгам – это очень тонкая форма идолопоклонства. Павел так и говорит: «Умертвите любостяжание, которое есть идолослужение, ни больше, ни меньше». Материальное, временное, земное, оно очень сильно привязывает наше сердце морскими узлами к проклятой земле. Оно тянет вниз, подобно мельничному жернову. Оно якорит нас со страшной силой. Но самое главное, оно отвлекает от нас, от главных, от самых важных приоритетов жизни. От Бога, от Христа, от Евангелия. Причем земное сокровище имеет свойство затягивать незаметно, подобно болотной жиже. Чем больше у тебя есть, тем больше тебе надо. Это помните, как в той детской сказке, да? Вари горшочек, вари, вари, вари. Можно упорно искать себе оправдание, убеждая себя, что нас не провести. Мы только начнем, но мы всегда сможем вовремя остановиться. Однако богатство всегда имеет весьма привлекательный характер. Оно пользуется обольстительной, на самом деле, тактикой. Оно затрагивает незаметную эгоистичную струнку в нашем сердце, звучание которой очень приятно, очень созвучно нашей плоти. Незаметно овладевая человеком, земное начинает разрушать его изнутри. Друзья, пожалуйста, не будьте похожи на Ахана. Не будьте похожи на Ахана, ведь он и предположить не мог, что он погубит себя, свою семью, подставит весь народ, когда ему полюбилась великолепная тряпка и кусок золота и серебра. Друзья, пожалуйста, не будьте похожи на Ананию и Сапфиру. Не будьте похожи на них. Они вряд ли планировали свой семейный отпуск на утаенные ими деньги в сырой могиле. Не думали они об этом. Лучше будьте похожи на Господа Иисуса Христа, который себя целиком посвятил на дело служения. Мы читаем с вами: «Христос возлюбил нас и предал Себя за нас». Себя целиком. В приношение, в жертву Богу, в благоухание приятно. Друзья, берегите свое сердце. Помните, да, больше всего хранимого храни сердце твое. Храните свое сердце. Берегите его от привязанности к земному, к материальным ценностям. 21 стих показывает нам еще одну ценность – это посвященность небесному. Прямо противоположная ценность, которая движет людьми, собирающими сокровища на небесах. Заметьте, их сердце посвящено небесному. Их сердце имеет Христовый приоритет. Они принадлежат небесам. И не только теоретически, не только по прописке в паспорте. Они действительно живут подобной жизнью. Ученик Господа ориентируется на величайшую заповедь Бога. Вы помните? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим». Поэтому ученик Господа стремится использовать все его дары для него же, для него, для его славы. Друзья, определите, что по-настоящему ценно для вас, что руководит вашим сердцем. Бог очень сильно заботится о вашем сердце, именно о нем, о вашей эффективности здесь на земле, о вашей участи на небесах. Поэтому Он призывает вас к служению. Поэтому Он говорит вам: не держитесь за земное, вкладывайте его в небесный банк. Помните, что Бог видит, Он замечает, Ему важен каждый час, который вы посвящаете Ему, каждая жертва, которую вы приносите, записывается в Его памятную книгу. Каждый ваш отклик на служение нечетен, ваш труд драгоценен в Его глазах. Друзья, что вы посвящаете вашему Богу? Задумайтесь, вашему Господу Иисусу Христу, который купил вас драгоценной крови. Сколько себя, своих сил, своих возможностей вы готовы отдать тому, кто ежедневно заботится о вас, кто хранит вас ежедневно? Друзья, я призываю вас к духовной реформации и в сфере жизни, и в сфере вашего служения. Посвятите свое сердце Господу. Собирайте сокровища небесного качества. Начните активное служение Богу. Начните жертвовать ради дела Божьего. Начните откликаться, проявлять инициативу в труде. Живите для Христа каждый день вашей жизни. Думайте постоянно, как я могу прославить Христа теми дарами, которые Он же по своей милости и благодати мне отмерил. Как я могу вернуть Ему славу? Друзья, вот голая правда. Учение Христа очень радикально. Ученичество – это очень тернистый путь. И служение Богу – это сложная, пресложная задача. Небесное сокровище никогда не собирается само собой. Цена его весьма-весьма велика. Оно требует жертв. Оно требует жертв здесь, на земле. И когда люди слышали обо всем этом, они смеялись над Христом. Они просто иногда открыто смеялись над Иисусом Христом. Ты предлагаешь нам все это? Да мы же так хорошо здесь устроились. Да у нас же все схвачено. Да мы же умеем и то, и другое. И у нас хорошо получается и то, и другое. Друзья, люди смеялись над Иисусом Христом. Вопрос, как отреагируете вы? Вот альтернатива. Приоритеты ученика Христова и приоритеты человека, наблюдающего за Христом издалека и посмеивающегося над Ним. Что характеризует вас? Сокровище мимолетное или долговечное? Сокровище, которое связано с сердечной привязанностью к земному или с посвященностью небесному? Теперь задумайтесь на мгновение. Вы действительно являетесь учениками Иисуса Христа? Или только носите Его имя? Христос – это самое драгоценное сокровище. Это самая драгоценная жемчужина. Это самый ценный клад, зарытый в поле. Чтобы обрести его, нужно быть готовым оставить все. Он сам к этому призывал. Отдать самого себя в Божьи руки. Потому что в этом смысл спасения. В этом смысл ученичества. Друзья, я напомню вам, что в свете жертвы Христовой, в свете Его голгофского подвига, в свете совершенного им искупления, а мы куплены дорогой ценой, никакая, друзья, никакая жертва с нашей стороны не должна казаться нам слишком большой. Никакая жертва с нашей стороны не должна казаться нам слишком большой. Не забывайте о Евангелии Иисуса Христа, когда вы ищете отговорок, ищете оправданий, почему вы не можете или не хотите послужить Богу. Почему вы не можете сказать «нет» мирским ценностям, земным ценностям, которые тянут вашу душу вниз, к земле? Вспомните, вы куплены дорогою ценой, потому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Давайте помолимся, чтобы это было реальностью нашей с вами жизни, чтобы к правильным приоритетам мы с вами стремились.